Радио «Комсомольская правда» представляет. «Ленинская правда».
Здравствуйте, дорогие друзья! Снова в эфире Лена Ленина и ее сногсшибательные прически на голове, о которых вы можете лишь догадываться или верить нам на слово. Я, как обычно, продолжаю знакомить вас с самыми известными, самыми успешными, самыми порядочными, самыми сильными предпринимателями нашей страны из разных сегментов рынка. Сегодня у меня в гостях очень необычный сегмент – юридический. Я представляю вашему вниманию Дмитрия Демина, владельца юридической фирмы московской коллегии адвокатов «Альфа
Юстиция».
Юстиция. Спасибо огромное. Чем сложнее название, тем больше денег. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Московская коллегия адвокатов. Вы собрали под своей крышей много юристов?
Нет, у нас небольшая команда.
Бизнес в России в юридическом смысле затруднен несовершенством юридических законов страны. Однажды очень известный адвокат, чуть не рыдая, пожаловался мне, что он родился в нашей стране. Потому что если бы он родился с его желанием быть адвокатом и защищать людей где-нибудь в Америке или где-нибудь там в Англии, ему казалось, что там с законами легче. А здесь, как мне уже блондинке кажется, кто больше денег дал, тот и победил. Разбейте это вульгарное представление об юриспруденции в нашей стране.
Не буду ни утверждать, ни отрицать коррупционные составляющие. С этим, наверное, да, есть проблема в России, все это признают. Но я не считаю, что у нас в России плохие законы, несовершенные законы. Я бы отметил другую проблему, проблему юридического образования, качества юридического образования. Как руководитель коллегии я могу отметить, что, несмотря на имеющееся обилие юристов, точнее, людей с дипломом юриста, все-таки специалистов, которых можно было бы смело принять на работу и поручить даже не самое важное дело, не самое ответственное дело, очень-очень мало. Поэтому проблема скорее в юристах, а не в законах.
Кадровый вопрос, уверяю вас, проблема во всех видах бизнеса. А вот какими качествами должен обладать будущий адвокат, чтобы вы поставили на него, чтобы вы взяли его себе на работу?
Главное качество – старательность. Часто человек старательный, но, может быть, недополучивший хорошего юридического образования, добивается в нашей профессии большего, чем человек, который формально знает большое количество законов. Старательный юрист максимально глубоко погрузится в проблему, в отличие от человека, который просто считает себя компетентным. И старательность, наверное, то качество, которое в большинстве случаев приводит к победе, нежели просто знание законов.
А по какому признаку у молодого абитуриента вы можете заметить будущую старательность? Как вы проверяете за 5, 10, 20 минут собеседования это качество?
Мы проверяем не за 5-10 минут.
Вы даете ему бесплатный испытательный срок на полгода?
Нет, не полгода. Для того, чтобы понять, старательный человек или нет, мне достаточно, наверное, недели. То есть, элементарно, то, как человек относится к моему поручению, говорит о многом. Если поручение выполняется без дополнительных, желательно глубоких вопросов ко мне, формально, этот человек вряд ли старателен и вряд ли у него что-либо получится в профессии. Если же человек задает дополнительные вопросы, если он максимально глубоко погружается в проблему, я это замечаю очень быстро, и такие люди нам нужны в команде.
Когда вы решили лично, вы, Дмитрий, стать адвокатом, вы надеялись защищать обездоленных? Вы вот такой борец за справедливость? Вам жалко людей, которые попадают в какую-то вот неприятную ситуацию случайно? Или вы считаете, что, как философ, что каждый настолько же прав, насколько не прав, и что, в общем, любого человека можно оправдать, даже убийцу, который, там, не знаю, убивает?
Знаете, чем вы руководствуетесь? Вопрос справедливости сложный. На мой взгляд, ставить вопрос о том, прав твой клиент или не прав, справедливо его защищать или представлять, или несправедливо, это прежде всего не профессиональный подход.
То есть правильно брать, браться за любое дело, если там перед вами педофил, вы должны его защитить.
Браться за любое дело не стоит. Если есть внутреннее отторжение, то, наверное, не стоит. Достойная защита не получится, но здесь, наверное, я буду юристом, каждое лицо имеет право на защиту. И я придерживаюсь здесь формального подхода, я считаю, что это как раз справедливый подход. Ни следователь, ни адвокат, если мы говорим об уголовных делах, заранее не вправе утверждать, во всяком случае, во всеуслышание, что то или иное лицо является виновным, потому что формально виновное... Виновным лицо становится только с момента вступления в законную силу обвинительного приговора суда. До этого он обвиняемый, подозреваемый, подсудимый, но никак иначе.
А если человек педофил, потому что его папа был педофил, это значит, он уже жертва?
Понимаете, мы работаем не с предубеждениями, а с доказательствами. Мы не были на месте преступления, ни я как адвокат, ни следователь. Мы лишь делаем выводы по тем следам, которые оставило преступление. Следователь делает выводы о виновности, адвокат делает выводы о невиновности. То есть фактически это две противоположные по логической направленности операции и не более того.
Если мы осуждаем врача, который берет деньги или пытается продать как можно более дорогое лекарство пациенту, чтобы заработать, потому что медицина – это тоже вид бизнеса, то будем ли мы осуждать адвоката, который отказывается от дела, заведомо проигрышного для своей московской коллегии адвокатов? То есть там, где он не заработает, он возьмется, рискнет?
Нет, осуждать не будем по одной простой причине. Честность адвоката по отношению к клиенту заключается в том, что он должен до того, как он примет поручение, четко обозначить перед клиентом риски, с которыми клиент может столкнуться. И клиент принимает решение, стоит ему к этому адвокату обращаться или нет.
То есть, может быть, не браться за это дело еще и в интересах самого клиента, который там погорячился?
Нет, если я обозначу перед клиентом риски, если я ему обозначу маловероятность успеха в его начинаниях, в его судебных начинаниях, но при этом он будет настаивать на необходимости его защиты или представления его интересов в суде, я, наверное, за это дело возьмусь. И наши адвокаты, работающие вместе со мной, да, возьмутся и приложат максимум усилий для того, чтобы добиться успеха в любом случае.
Давайте приведем пример практического юридического совета несчастному пострадавшему. Лена Ленина, как регулярно страдающий от грязных клеветнических инсинуаций всяких разных анонимных комментаторов в интернете или просто какого-то конкретно взятого конкурента на рынке, другой блондинки, которая что-нибудь хочет всегда сказать плохое против, да еще и в эфире, мечтает, как клиент, что вы дали ей волшебную формулу, как оскорбить в ответ обидчика, но при этом не быть притянутым за клевету или там наказанной в юридическом смысле. Как обругать плохо другого, но при этом не понести ответственность. Если я скажу, он козел, ну, может быть, это, так сказать, или там намекну на какую-нибудь ориентацию, или еще что-нибудь, что я могу сделать, чтобы не понести ответственность, но при этом прям вот уязвить до глубины души попытавшегося это сделать 5 минутами раньше в публичных дебатах.
Ну, волшебный совет в прямом эфире вряд ли можно дать в этой ситуации. 100% мы воздержались бы от прямых оскорблений.
А как... Дура – это оскорбление или констатация факта?
Все зависит от контекста.
Если я говорю, ты дура, потому что ты не знаешь там того.
Нет, на самом деле, да, если говорить серьезно, то текст, направленный на уязвление другого человека, должен пройти достаточно серьезный анализ с точки зрения юридических рисков. В каждом конкретном случае мы решали бы, что уязвляет, что не
хорошо,
уязвляет.
Хорошо, конкретный случай привожу в пример. Берем отдельно взятого симпатичного такого метросексуальной внешности молодого певца, которому журналист говорит, а вы знаете там кто-то? Сережа, вас считают человеком, так сказать, гомосексуальной ориентации. Вот сам по себе вопрос, заданный в эфире журналистом, уже может навсегда испачкать чистое гетеросексуальное имя несчастного певца. Как этот певец должен ответить обидчику обратно в зад, чтобы не быть привлеченным к ответственности за клевету?
Да, я думаю...
Или за жесткую критику?
Да нет, ну здесь потому простого вообще... отрицания достаточно было бы. Ну, вряд ли это можно считать оскорблением.
Вы понимаете, в чем суть вот такого хитрого вопроса? В том, что даже если отвечающий скажет просто «нет», зрители запомнят больше всего сам вопрос. И то, что ему его задали, уже породит, знаете, а нет дыма без огня. И уже репутации будет нанесен колоссальный ущерб. Вот как в этой ситуации ответить, да еще и так мощно, чтобы там, а вас волнует этот вопрос, потому что вы сами относитесь к представителям вот, меньшинства сексуального, и поэтому вы так интересуетесь. Это предложение? Так нет, я не заинтересован, потому что я гетеросексуал. Что нужно сделать, чтобы хлестко, жестко ответить обидчику?
Ну, знаете, наверное, это вопрос не ко мне, как к юристу, скорее это вопрос...
Есть такая профессия полемист?
Полемисту, психологу.
Демагог?
Да, но в данной конкретной ситуации, наверное, не ко мне, как к юристу. То есть, на самом деле, да, существует множество способов правильных ответов на неправильные вопросы, но это не юридические аспекты того, о чем мы говорим.
Если бы нас за это не привлекали к ответственности в суде как за клевету, тогда можно было бы считать, что это абсолютно лишенный юридического контекста вопрос. А мне все равно кажется, что в публичных оскорблениях люди очень часто рискуют. Поэтому нужно найти такую формулу. Например, мне один юрист подсказал, как говорят, как слышали, как в тусовке сплетничают, вы гомосексуалист. Может, там еще что-то. То есть, как привести в пример не четкое утверждение какого-то факта, а вот говорят, вы пьете кровь невинных младенцев. И уже вот эта прибавка «говорят» снимает юридическую ответственность.
На самом деле можно свести прямое оскорбление к некому оценочному суждению или некому абстрактному суждению. Можно сделать отсылку, как вы говорите, к мнению неких третьих лиц. Существует множество способов. Естественно, люди, которые занимаются публичными выступлениями, должны это иметь в виду и уметь это делать для того, чтобы на самом деле снизить юридические риски привлечения к ответственности за прямое оскорбление, за клевету.
Давайте обсудим тех людей, которые находятся в публичной области и при этом принадлежат к вашей благородной древнейшей профессии юриста. Среди адвокатов есть две контрастные группы. Одна группа – это публичные люди, которые с удовольствием защищают каждую попавшую старлетку в беде во всех телевизионных программах, причем чаще всего не доводят дело до судебных разбирательств, но засветили лицо как адвокат. А вторая категория юристов категорически никогда, ни при каких обстоятельствах не сделает себе пиара, не занимается раскруткой своей собственной, под предлогом, что публичность делает их уязвимыми, и им трудно будет потом судиться с прессой, например, вот есть и такие. Вы осуждаете тех или иных? И в чем их ошибки?
Не осуждаю ни в коем случае. Каждый сам выбирает путь своего личностного развития. Каждый сам оценивает риски публичного выступления или невыступления. Я вижу картинку немного иначе. Существует две категории адвокатов. Адвокаты, которые защищают звезд шоу-бизнеса или ведут громкие процессы, они так или иначе задействованы в сфере масс-медиа. Есть адвокаты, которые, например, занимаются юридическим обслуживанием бизнеса, обслуживанием крупных корпоративных клиентов, и эти адвокаты, наверное, не нуждаются в публичной раскрутке, они работают над привлечением клиентов немного иначе.
Потому что деньги любят тишину, и предприниматели не хотели бы иметь адвоката публичного? Или наоборот, публичность позволяет адвокатам получать новые контракты?
Наверное, просто сама специфика юридического сопровождения бизнеса не предполагает интереса к этому со стороны средств массовой информации, за исключением некоторых экстраординарных случаев. И опять же, эти экстраординарные случаи описываются все-таки в большей степени профильной бизнес-периодикой, нежели какими-то более общеизвестными средствами массовой информации.
В чем заключается ваша специализация в юриспруденции, которая достаточно широка, от бракоразводных процессов до защиты Яблоковых от Филиппов-Бедросовичей?
Наши коллеги занимается прежде всего разрешением коммерческих споров в арбитражных судах. То есть мы все-таки бизнес-коллеги адвокатов. Но ввиду того, что люди в бизнесе тоже люди, они сталкиваются с обычными бытовыми проблемами, разводами, наследованием имущества и тому подобным, мы стараемся нашим клиентам помогать и в этих вопросах. Но опять же, я повторюсь, основное направление деятельности нашей коллегии – это правовое сопровождение бизнеса и участие в разрешении коммерческих споров.
Среднестатистически ваш клиент – это миллионер или миллиардер? И бизнесмен в какой области? Как он выглядит? Опишите нам портрет вашего клиента, усредненный.
Для нас не принципиально, миллионер это или миллиардер. Есть разные клиенты. И мелкие организации, и средние, и крупные организации. Все зависит от, от того, относится ли та или иная проблема к нашей специализации, имеем ли мы достаточные навыки и компетенцию для разрешения этого спора. Если нам это дело интересно, а мы устраиваем клиента, корпоративного клиента, заключаем договор, работаем.
Интересное дело, дело мечты, дело, о котором мечтают все адвокаты. Это что? Это когда один миллиардер ударил другого миллиардера по лицу публично, это все засняли и легко доказать его вину?
Знаете, вот для меня лично, не знаю, как для других адвокатов, не существует дела мечты. Я даже для себя этой категории не выделял.
Вам чем труднее, тем лучше? Вы любите трудности? Потому что каждая проблема, к счастью, имеет решение.
Да, мне скорее интересно трудное дело, чем простое.
А трудность заключается не в том ли, что в нашей стране вообще не до конца, может быть, сформированы еще законы, не все случаи описаны. Вот сейчас, например, в крупном бизнесе наверняка проблемы отбирания этого крупного бизнеса у другого бизнеса, не знаю, рейдерство, как хотите назовите, наверное, является серьезной проблемой. Вот ведете ли вы такие дела, и как с морально-этической точки зрения вам кажется вот эта проблематика? Человек зарабатывал, работал, вкладывал все в свой бизнес, а у него хоп, потом пришли, отобрали. Причем отобрали как, в общем, как конкуренты, так и какие-то разные, что структуры или организации. Рейдерство – серьезный бич современного бизнеса или слава о нем преувеличена?
Слава скорее преувеличена, и, наверное, времена такого жесткого рейдерства все-таки прошли. Это, наверное, все-таки в большей степени 90-е, начало 2000-х. Плюс законодательство, касающееся рейдерства и борьбы с ним, все-таки в середине 2000-х годов появилось, и, наверное, оно сыграло определенную положительную роль. Плюс дело даже не в законах, а появились просто в практике работы компаний, в практике работы юристов определенные достаточно эффективные механизмы защиты от такого рода захватов или рисков, связанных с этим.
Вчера, сегодня, завтра. Вчера бандиты разруливали ситуацию, сегодня это делают юристы. А что будет завтра?
Надеюсь, что будут юристы.
А как вы видите ваш бизнес через 10-20 лет? Каковы тенденции? К чему мы придем? Будет больше законов, будет легче решать вопросы, будет меньше, ну, беззакония для клиентов, там борьба будет идти за какие-то там плюс-минус очень маленькие вещи.
Ну, я уже вижу все большую вовлеченность бизнеса именно в легальные сферы. Простейший пример – налоговое планирование, налоговая оптимизация. Все меньше возможностей для того, чтобы работать в теневой сфере. И бизнес понимает, что проще, правильнее, перейти в легальную сферу. Поэтому все-таки я вижу в будущем увеличение количества законов, увеличение их сложности, более легальную работу бизнеса. Если говорить о юридической профессии, я предполагаю, что специализация юристов и отдельных юридических фирм будет все более и более глубокой.
Почему некоторые юристы не хотят браться за проказовые разводные дела? Морально-этический аспект или это реально тяжелый вид случаев юридических?
Кому-то, может быть, банально неинтересно. Я считаю, что для того, чтобы вести такие дела, нужно иметь определенный склад характера. И, наверное, он не у каждого есть.
А какие вам дела нравятся?
Мне нравятся арбитражные дела. Дела, вытекающие из корпоративных споров, из договорных споров.
А о чем могут спорить две корпорации? Вы уж меня простите, блондинку.
Знаете, масса споров.
Приведите интересный кейс, например. Одна корпорация не поделила одну шахту с другой корпорацией, но ведь юридически она все равно кому-то принадлежала.
Вопрос кому?
То есть есть еще какие-то прям совсем белые пятна в шахтах?
И не только в шахтах.
И когда компании становятся спорщиками по одному и тому же объекту, то в данной ситуации все-таки решает, кто богаче, кто больше заплатил. Недавно один мой приятель рассказывал о том, что его партнер по бизнесу просто его, так сказать, кинул. У них право на юридическое название одного из журналов было заведено в одну компанию. Потом это право каким-то образом тайно от своего партнера один партнер увел в другую компанию. И вот осталось, что тот собственник, ну, фирмы пустышки, которая не принадлежит даже бренд. И сколько бы ни было у него судов там в Европе, в России, все равно тот, кто больше дает, вот здесь почему-то так получалось всегда, что кто больше дал, тот и тот побеждал. В общем-то, найти, ну, как бы приструнить обидчика было трудно. Конечно, можно сказать, сам подставился или там сам не доглядел, не досмотрел. Но все-таки, видимо, еще и юриспруденция не такая точная наука, как и медицина.
Знаете, юриспруденция – это точная наука. Раньше считал иначе, потом пришел к выводу, что все-таки юриспруденция – это точная наука. И стараюсь придерживаться этого мнения.
Меня всегда удивляло, как юрист демонстрирует смело того, что он, то, что он ничего не знает, не помнит. Там, к любому на Западе французскому юристу приходишь и говоришь: «Скажите, а вот что вот это в этом случае?» Он говорит: «Подожди», берет какой-нибудь талмуд, читает, изучает, находит там ответ и выдает его. Вот, смотри. То есть получается, что юрист не обязан знать все эти законы? Или их так много, что их невозможно удержать в голове?
Нет, все законы знать невозможно. Их огромное количество. Важнее другое качество, качество юриста – способность к правильному анализу, глубокому анализу этих законов. В каждой конкретной ситуации, при оценке каждых конкретных обстоятельств. Способность к анализу. Поэтому я говорю, что юриспруденция – точная наука, и человек, у которого не было проблем с математикой в школе, скорее станет хорошим юристом, чем тот человек, который считает себя гуманитарием.
А еще моя одна подруга парижская не любит сдавать свою квартиру адвокатам. Она говорит, с ними вообще невозможно иметь дело. Они все равно тебя где-нибудь склонны к склокам и к судам. Где-нибудь засудят, где-нибудь докажут, где-нибудь воспользуются лазейкой в законе, например, что зимой нельзя выгонять арендаторов из помещения, типа им негде будет бедненьким жить, и поэтому зимой можно не платить за квартиру. А она, как единственным источником доходов, который является аренда своего собственного лишнего жилья, она, конечно, существенно страдает материально от этого. Правда ли, что юристы все такие вот такие крючкотворцы и все такие вот с ними лучше не иметь дела? Ну, даже если, как говорит, адвокат умер, то червь, который заползет к нему в гроб, обязательно его заставит подписать какую-нибудь бумажку.
Да нет, я думаю, что это набор стереотипов. Мое личное мнение. Вряд ли я смогу убедить в этом большое количество слушателей, но на самом деле среди адвокатов, среди моих коллег большая часть людей, людей порядочных, и при том, что они знают закон, они вряд ли будут обманывать человека, который не знает закон.
Они обманывают, а наоборот бороться за свои права. Например, обслужили плохо адвоката, а он им говорит: ладно, я вам завтра устрою Кузькину мать. И начинает их, пользуясь тем, что он знает все эти законы, плющить, потому что обычный человек, неграмотный в юридическом смысле, вряд ли умеет быстро защитить свои интересы. А адвокат легко. Поэтому в качестве клиентов адвокаты, наверное, не самые приятные. Любая ошибка, и хоп, тебе кучу процессов на спине.
Наверное, да. Почему бы не воспользоваться тем инструментарием, которым ты владеешь?
Как вы в бытовой жизни боролись за свои права, пользуясь знаниями?
Слава богу, почти никак.
С соседями не судитесь?
Нет. Я предпочитаю договариваться, а не судиться.
Кстати, вот тоже интересная особенность юристов и адвокатов. Хороший юрист – это не тот, кто побеждает другого в суде, там, оппонента. А хороший юрист не доводит до суда. Защищает интересы и пытается договориться. То есть хороший юрист-дипломат.
Опять же, в каждой конкретной ситуации мы применяем разные механизмы. В некоторых ситуациях действительно мировое соглашение – это то, что прежде всего должен добиться юрист. В некоторых ситуациях это не самый оптимальный вариант. И в каждой конкретной ситуации мы приводим в пользу клиентов, к нашим клиентам доводы в пользу того, что мировое соглашение – это не вариант, и мы способны добиться большего, чем предусмотрено мировым соглашением.
А в чем разница между адвокатом и там, игроком в покер? Блефуете ли вы? Есть ли вот элемент вот этой ораторского искусства и этого умения убеждать людей в какие-то хитрости, нейролингвистическое программирование, которое идет в ход, какие-то штучки такие, как убедить толпу присяжных в свою пользу?
Вы знаете, прежде всего руководствуемся логикой. Банальной, формальной логикой, которую нас учили в университете. Я думаю, что это наиболее эффективный инструмент. И для судьи, опытного судьи, важно от адвоката слышать спокойную аргументированную речь, а не какие-то приемы, которые, я думаю, что при глубокой погруженности в дело любой судья достаточно просто поймет и раскроет.
Какие качества характера вам помогают добиваться успеха в вашем непростом юридическом бизнесе?
Настойчивость и старательность.
Вы старательный?
Всегда стараюсь быть старательным.
Это, извиняюсь, в переводе «нудный» и «дотошный»?
Ну, ради бога, можно называть нудным, дотошным, да, но я считаю, что это то, что приводит к победам, и, ну, пусть я буду нудным и дотошным.
Скажите, а вот морально-этический аспект, бывает ли, что вам приходится идти против своих моральных принципов, но зато защищать клиентов, даже если там, он вам глубоко не симпатичен, или вы бы так не поступили?
Не заключая сделок с совестью, это во-первых. Во-вторых, я отношусь к делу как к набору доказательств. То есть я не оцениваю действия или поступки моего клиента с точки зрения морали. То есть моя задача доказать те или иные обстоятельства и дать им какую-то правовую квалификацию, правильную для меня и моего клиента. Что касается морали, ну, слишком сложный вопрос на самом деле.
У меня есть вопрос, который касается косвенно очень вашего бизнеса, но который меня всегда беспокоит. Вы, наверное, сталкиваетесь часто с системой принудительного отбывания за преступление. И вот вопрос такой. Как можно было бы использовать эту дешевую бесплатную рабочую силу, которая навредила обществу и должна бы за это быть наказана? Почему не заставляют работать заключенных? Или почему не дают им возможность продолжать за стенках делать бизнес, зарабатывать для своих семей деньги? Почему в некоторых странах заключенные пашут и зарабатывают, а в нашей стране их недостаточно, на мой взгляд, используют?
Ну, все зависит от режима заключения. Некоторые заключенные работают, некоторые заключенные не работают. Все зависит от режима для конкретного осужденного.
Заставить их производительности, хоть что-то производить для страны, хоть что-то полезное, раз уж они там сидят, что же они проедают государственные деньги – и просто пролеживают бока. Все заставить насильно работать, строить магистрали, бам, новый. Выполнять неблагодарные или просто вредные виды работы, или там те, которые никто не хочет делать.
Сложный вопрос, требующий, если не публичного обсуждения, то обсуждения на уровне нашего парламента. И, ну да, наверное, есть здесь рациональное зерно, то есть заключенные может в том числе отбывать некую трудовую повинность. Но это вопрос, который решается на законодательном уровне и в соответствующих формах.
А какой закон вы бы ввели новый, если бы вам дали такую возможность? О чем мечтаете?
Неожиданный вопрос.
Или законов и так много, и вам лишних не надо?
Вы знаете, я хотел бы видеть некоторые поправки в некоторые наши законы, но они касаются некоторых достаточно сложных моментов гражданского права, поэтому я вряд ли сейчас бы смог бы это просто
обсудить. А жаль, сейчас обсудить. Нас услышали бы, да и ввели бы вашу поправку, и называлась бы она поправкой Дмитрия Демина. Знаете, так имя можно свое увековечить.
Не преследую такой цели.
А есть такая практика называть поправки именем того, кто ее предложил?
В США.
Да, во Франции, в Европе тоже есть такие. Там закон такой-то, все ругают, но человек знаменитый.
В России есть такие случаи, но это неформальное название поправок со стороны средств массовой информации, не более того.
Так что было бы законом Дмитрия Демина?
Без комментариев.
А вообще вопрос о конфиденциальности и коммерческой тайне. Вы имеете право обсуждать с членами своей семьи, с супругой, с детьми, с мамой, с друзьями на свои дела? И если есть утечка информации, можно ли привлечь ответственность, к ответственности юриста, который позволил себе где-то там что-то рассказать?
О своих делах адвокат не вправе обсуждать. Свои дела не вправе адвокат обсуждать со своими членами семьи. Это строгий запрет.
Но это же невозможно удержаться, если хочется. Это же
возможно,
по-человечески
возможно,
непонятно.
Возможно.
Поболтать.
Адвокатская тайна охраняется законом так же, как государственная тайна. Из разглашения адвокатской тайны существует такая же ответственность. Поэтому разглашение сведений о своем клиенте, о деле клиента – это... Это поступок незаконный, это поступок аморальный, так же, как разглашение тайны врачебной, тайны государственной.
А есть ли такие документы, которые невозможно оспорить? Или любой договор можно аннулировать?
Ну, если учитывать последние поправки, внесенные в Гражданский кодекс, начиная с 2013 года, договор оспорить все сложнее и сложнее. Но если мы преследуем такую цель, я думаю, что мы найдем достаточно способов для того, чтобы это сделать.
А еще некоторые наши друзья-бизнесмены говорят: ой, давайте не будем подключать юристов к заключению этого договора, а то никогда в жизни не договорятся наши адвокаты с вашими адвокатами. В чем сложность? Так действительно невозможно заключить ни один однозначный договор, и обязательно найдется трактовка та или иная, которая позволит его сделать недействительным. В чем такие проблемы? Почему, когда юристы вступают в дело, заключение даже очень простой договоренности становится фактически труднорешаемым вопросом? И все равно кто-то да где-то в миллиметре, но проиграет при заключении такой сделки.
Ну, вряд ли проиграет. А здесь вопрос в следующем.
Возьмет на себя большие риски, хорошо.
Да, просто адвокат, юрист, который хорошо разбирается в нормах договорного права, в банальных формулировках может увидеть то, что не увидит его клиент. Поэтому в отношении таких формулировок возникают споры, и все-таки я считаю, что упускать это из внимания, отстранить адвокатов неправильно, все-таки правильно в этой ситуации понять, что хочет до тебя донести адвокат, и со своим контрагентом по сделке найти какой-то консенсус.
Какие виды договоренностей, соглашений, дел трудящихся невозможны без адвокатов, на ваш взгляд?
Не совсем понял вопрос.
Что нельзя делать без юриста? Например, там, разводиться нельзя без юриста или еще что-то. Что вы считаете, человек, когда у него есть возможность выбирать или не выбирать, чтобы он обязательно брал себе юриста, потому что вы считаете, что это вредно в этом случае экономить на адвокате? Ну, люди могут договориться между собой, а могут привлечь адвокатов и договориться выгоднее. Вот в каких случаях это просто вот показано, вы считаете, что где нельзя действовать без адвоката?
Я считаю, что чем чаще привлекают юристов, в частности, для заключения сделок, для совершения тех или иных действий, влекущих юридические последствия, все-таки лучше обращаться к профессионалам, к адвокатам. Каждый сам для себя оценивает риски. Чем выше риск, тем выше необходимость привлечения юриста и адвоката для совершения того или иного действия, связанного с этими рисками.
В чем плюсы и минусы работы юриста? Что вам нравится в вашей работе? Например, вы ходите всегда в красивых костюмчиках, встречаетесь с очень умными людьми и не торгуете пахнущей дурно рыбой на рынке. А в чем, наоборот, минусы работы юриста, которые вас беспокоят?
Наверное, начну с минусов. Мы принимаем на себя фактически чужие проблемы. Не принимать их совсем к сердцу не получается.
То есть эмоционально вовлекаетесь и переживаете?
Безусловно. То есть наша работа заключается в том, что мы решаем проблемы. Не свои, чужие проблемы, но тем не менее они становятся частью своими, и любая проблема – это стресс, и, наверное, это минус. Плюсы? Сложно обозначить плюсы. Это либо интересно, либо неинтересно. Интерес – это эмоция. Если ты испытываешь эмоции, которые тебя удовлетворяют, эмоции от работы, значит, это твое, и это жирный плюс.
То есть вы такой, как любой юрист, извините, я не на личности перехожу, такой извращенец, который чем сложнее, тем веселее, тем интереснее. То есть чем сложнее задачку поставил перед вами клиент, тем прям больше возбуждает.
Наверное, да.
Вернемся к публичным процессам. Вот самый блестящий, на ваш взгляд, пример работы юриста, когда он реально, вот публичный, который известный, когда он реально, там, Тимофей Гриднев привез министра атомной энергетики в страну, не отдал его американцам, или еще вот какой-нибудь блестящий пример работы адвоката.
Сразу не могу вспомнить.
Кем из соотечественников восхищаетесь или кого считаете кумиром юридическим за границей или в нашей стране?
Да нет, кумиров как таковых нет. Я знаю и выделяю для себя ряд адвокатов, с которыми я, может быть, хотел лично познакомиться или пообщаться.
Пользуясь широкой трибуной, давайте сейчас призовем их к ответу.
Наверное, нет. Неправильно, не совсем корректно будет в этой ситуации озвучивать их имена. Но для себя я эти имена выделяю. Мне они интересны, наверное, как профессионалы, и с ними я хотел бы пообщаться, но пока оставлю это по себе.
Если бы вы сегодня по какой-то причине захотели переехать, там, не знаю, на Мальдивы, в Америку, еще куда-то, по какой-то причине вы перестали быть патриотом и хотите выехать из страны, может ли адвокат, русский юрист, переучиться, переформироваться и работать юристом за границей? Или право, там, английское право, не знаю, российское право настолько разные, что просто невозможно российскому юристу, он помрет с голоду за границей. Парикмахеру, например, один хрен, где стричь, правда?
Я знаю примеры, когда российские юристы работали за рубежом относительно успешно, но это юристы, которые так или иначе связаны с российским бизнесом, либо юристы, которые изначально получили образование не в России, вряд ли их можно считать российскими юристами, хотя они граждане России, изначально они формировали себя как юристов за рубежом. Я считаю, что действительно сложно быть хорошим юристом за рубежом, получив образование в России, даже не из-за того, что образование некачественное или качественное, это вопрос не качества образования, это вопрос возможности работы в рамках другой правовой системы. И вопрос, известный вопрос языкового барьера, даже человек, который великолепно знает иностранный язык.
Если он не родной, то это препятствие.
Если он не родной, для юриста, да, это, наверное, препятствие.
В юридическом бизнесе очень много интересных случаев, интересных кейсов, поучительных. Что вы считаете таким вот классическим примером того, как не нужно делать, или которые, так, знаете, процессы поучительные, процессы, которые нас учат? Я каждый раз, когда случается у кого-то какая-то проблема, я каждый раз спрашиваю, а что нужно было сделать, чтобы этого избежать? Потому что, ну, неприятные последствия, и люди чаще всего сами всегда виноваты во всех своих бедах. Какой-нибудь интересный.
Вы знаете, работаю в сфере, где кейсы для меня, как для юриста, интересные, безусловно, существуют, но они вряд ли будут интересны широкой публике. А что касается поучительных процессов, к огромному сожалению, наши люди редко обращаются к юристам до тех пор, пока не возникла проблема.
Которую трудно разрешить уже на этой стадии.
Конечно. И очень часто процессы становятся поучительными для клиентов.
А почему к юристам такое вот... Вы слишком дороги. Сколько стоит час юриста хорошего в стране? Почему люди экономят на юристах?
Я думаю, что это даже вопрос не цены. Стоимость юридических услуг в России очень разная. И это скорее низкий уровень правовой культуры.
Юрист – это искусство или бизнес? Ведь как ремесленник, юрист, например, человек, который дает консультации или заключает договора, он продает только свое время, как парикмахер. Вот он может сделать 10 клиентов за день и по часу с каждым поработать. И он, хоть ты его тресни, не может стать ни миллионером, ни тем более миллиардером. Когда юрист может стать миллиардером? Как можно тиражировать этот бизнес, франчайзировать или просто сделать из этого крупный бизнес? Свое время ты не попродаешь дороже, чем, не знаю, 500 евро в час.
Вы знаете, на самом деле не задумывался над этим вопросом. Мне представляется, что совокупность случайных факторов плюс профессионализм. Хотя я знаю потрясающих юристов, которые не зарабатывают большие деньги и которые не смогли выстроить бизнес, которые не смогли заработать большие деньги. И знаю юристов, которые...
Успешные бизнесмены, но плохие юристы.
И таких тоже знаю, но в целом, да, наверное, как и в любом другом бизнесе, если юрист хочет заработать серьезные деньги, относиться к своей профессии нужно таким образом, чтобы развиваться как профессионал и развивать деятельность именно той структуры, в которой работаешь.
В России возможно работать на результат юристу, например, давай ты меня разведешь с моим мужем-миллиардером, и вот сколько удастся нам с тобой отобрать, тебе там 10%. Или, как в Европе, например, ты обязан оплатить почасовую работу юриста и не можешь поставить его как бизнесмена, заинтересованным от результата. Какова практика в России?
Практика разнообразная, существует и почасовая форма оплаты, и
за результат?
За результат, и в зависимости от стадии того или иного процесса. То есть формы разные на самом деле, и оплата за результат на самом деле в России широко практикуется.
На Западе, видите, наоборот, широко карается законом. Не знаю, почему. Почему? Там юрист не может стать миллиардером, тем более.
Ну, и не уверен в том, что на Западе юрист не может стать миллионером.
Миллионером может.
Миллиардером. Не знаю, сложно оценивать. Я считаю, что в гонораре успеха нет ничего плохого, и почему нет?
А как вы относитесь к тому, что иногда некоторых адвокатов в нашей стране убивают? Это потому, что они становятся обладателями каких-то чьих-то тайн, или потому, что они там оформляют на себя чьи-то компании и происходит дележ этого имущества? Вы слышали, да, о том, что знаете, о том, что адвокаты часто являются номинальными владельцами компаний, реальными владельцами которых не являются. И точно так же, когда вот там происходят какие-то бандитские разборки, иногда адвокат просто ликвидирует, потому что ну, он становится опасным для противоположной стороны. Насколько опасен ваш бизнес в современной России? Убивают вашего брата. И совсем недавно было много таких случаев.
Ну, слава богу, убивают то, чтобы не часто, не систематически. Я думаю, что наша профессия не опаснее, чем многие другие. Почему убивают? Я думаю, что по разным причинам. Да, адвокат может быть источником и носителем информации, которую не совсем интересно кому-то, может быть, оглашать.
Но ведь он же обязан хранить тайну. Почему тогда, если вы говорите, что конфиденциально существует?
Ну, возможно, у кого-то нет в этом уверенности.
Угу.
Вот.
А вот такие ЗИЦ-председательства компании – частые явления?
Я не прокомментирую, потому что я не сталкивался с тем, чтобы...
Ну, чиновник владеет бизнесом, но на самом деле не имея права являться его юридическим владельцем.
Адвокат тоже не имеет права быть юридическим владельцем того или иного бизнеса.
А по какому признаку человек должен выбрать себе юриста? Какие юристы хорошие, какие плохие?
Я думаю, что нужно ориентироваться на его практику, на успешную практику. Я не говорю о том, что нужно у адвоката получить данные о том или ином клиенте. Да, это разглашение адвокатской тайны, но есть...
Количество выигрышных и проигрышных дел. А если он, поросенок, не берет специально те дела, которые заведомо спорные, а берет только выигрышные, поэтому у него прям безупречная репутация. Ну, в смысле, всегда выигрывал.
Не бывает заведомо проигрышных и заведомо выигрышных дел.
То есть это исключительно риторика, искусство риторики, искусно убедить, искусно там собрать себе аргументацию?
Знаете, на самом деле на победу или поражение могут влиять случайные факторы, не буду их называть, в том числе и, например, компетентность судьи. Мы не можем заранее знать, будет судья компетентен или нет. Ошибка судьи, например.
Еще более опасный вид бизнеса. Юристов убивают, а уж судей-то, наверное, совсем опасно надо защищать.
Ну, судьи у нас очень хорошо защищены, и судьи убивают гораздо реже, чем
юристов.
Адвокатов, юристов, да.
Парикмахерам безопаснее, господа. То есть по какому признаку нельзя обращаться к адвокату, если вы считаете, вот, почему плохому юристу, то есть какого человека вы считали бы плохим
юристом? Я считаю, что нельзя обращаться к адвокату, который гарантирует решение проблемы в любом случае.
Может быть, наоборот, прекрасно? Денег это стоит или там запугивает?
Нет, это демонстрация уверенности. Уверенность адвоката успокаивает клиента, но за этой уверенностью на самом деле может ничего не может быть, и этот адвокат на самом деле может оказаться непрофессиональным, некомпетентным. И лучше обращаться к юристам, которые стараются честно оценить проблему, обозначив риски участия в том или ином судебном процессе.
А еще я замечала за своими знакомыми юристами, что они всегда ищут проблему. Вот такой склад характера у человека. Ты ему говоришь, давай сделаем такой бизнес. А вот нет, потому что это может вылиться в то-то, в этом может быть такая-то опасность, и вот так-то из-за этого может и не получиться. То есть такое ощущение, что юрист хороший, заточен на увидеть плохое в людях, увидеть плохое в перспективах и в ситуациях. Что ж за пессимисты вы такие, юристы?
Мы не пессимисты, мы обозначаем риски, с которыми клиент может столкнуться. Решение в любом случае за ним.
Нет, чтобы обозначать миллиарды, которые клиент может заработать. Так вы обязательно о плохом стакан, наполовину пуст всегда у юриста. Оптимисты, реалисты, пессимисты?
Не оптимисты, не пессимисты, реалисты.
Юридический бизнес, конечно же, бизнес, который вызывает огромное количество толков. Юрист, как и не знаю, президент страны, обязан быть человеком моральным, безупречно чистым и следить за своей репутацией. Там, юрист, у которого, не знаю, где-нибудь скелет в шкафу, наверняка становится опасным, потому что его легко дискредитировать и вывести из строя. Вы действительно, как юрист, обязаны сами всегда соблюдать законы? Или вы когда-нибудь их нарушаете? Переходите на красный свет?
На красный свет переходил и, наверное, перехожу.
Фу, Дмитрий Демин, фу, стыдно.
Нет, на самом деле никто не застрахован от каких-то мелких правонарушений. Я, наверное, тоже. Но, как и любой другой человек, закон стараюсь не нарушать. И по-крупному его не нарушаю. Правила дорожного движения, да, наверное, нарушаю. Плохо, стыдно, но не могу застраховать себя от этого. Вот. Что касается репутации, ну, наверное, это касается любого человека, не только юриста. Береги честь с молоду, рубашку с изнова.
Какие области юриспруденции российской вам кажутся максимально несовершенными, в которых еще необходимо очень многое зачищать и работать? Где самые проблемные зоны в российской юриспруденции? Законодательстве российском, скорее.
Знаете, я думаю, что коррупция – это социальная проблема. А если говорить об отраслях права, ну, везде есть энный набор проблем. Где-то мы сталкиваемся с острыми проблемами, где-то с менее острыми проблемами. Но наличие проблем в той или иной отрасли права говорит о том, что это живая материя, она совершенствуется, проблемы постепенно устраняются, но появляются новые. То есть сама жизнь рождает те или иные проблемы, и она изменчива, она непостоянна. Именно поэтому законом приходится подстраиваться под эту жизнь и тоже быть в известной степени изменчивым.
Возьмем пример sexual harassment, сексуальных приставательств на работе, приставаний. Чего больше в нашей стране? Мужчин, которые оскорбительно принуждают женщин, подчиненных женщин, сотрудниц женщин, или женщин, которые, как в Америке, скорее спекулируют этим законом и при закрытых дверях потом ничего не подозревающего начальника обвиняют в том, что он распускал руки и пытаются на этом заработать миллионы?
Ну, в нашей стране такая практика возникновение таких проблем, практик их разрешения на самом деле не развито, поэтому мне сложно прокомментировать. США, да, такие ситуации возникают, возникают регулярно, их много, и они всем нам известны.
Кто больше защищен сегодня правом? Крупный предприниматель, у которого есть деньги на решение проблем? Или вот во Франции, например, совершенно очевидно, что больше защищен рабочий человек, который может засудить работодателя вообще за все. И с ними приходится очень вежливо разговаривать, потому что за все может за что-нибудь засудить. Профсоюзная деятельность развита. В России кто все-таки сегодня больше имеет прав и защищен? Работодатель или работник?
Не знаю, мне не знакома статистика, но я думаю, 50 на 50.
То есть, и идеальная страна существует. И это у себя. А в чем вы так усмехнулись? В чем вам кажется неидеальность юриспруденции или законодательства в России? В чем еще у нас есть к чему стремиться?
Безусловно, есть к чему стремиться. Если говорить о российском праве как таковом, оно прожило пока в современном российском праве не такую долгую жизнь, как, например, в странах Запада или США. Фактически в 91 году появилось новое государство, полностью обновилась правовая основа этого государства, и поэтому мы можем сказать, что до сих пор правовая система России формируется. И пока она, к сожалению, не настолько глубоко развита, как система законов в Западной Европе или система законов и прецедентов в США или
Великобритании. А насколько мы
отстаём? Сложно сказать. Насколько-то отстаём?
И вот на этой, как обычно для юристов, пессимистичной ноте мы прощаемся с красивым, но, к сожалению, вы не можете этого видеть, и очень умным адвокатом, юристом, владельцем московской коллегии «Альфа-что?»
Юстиции.
«Альфа-юстиции» Дмитрием Деминым. Дмитрий, спасибо огромное за интересный экскурс в ваш благородный, но непонятный мне блондинке бизнес.
Спасибо вам.
«Ленинская правда».